Третье. Василики императора Василия и Константина шли к князю Владимиру. Это было невеселое зрелище. Всем этим патрикиям, протоспофариям, спофарокандидатам не раз, видимо, приходилось бывать в Херсонесе раньше. Спускались они с кораблей, окруженные нижними чинами, в великолепных, расшитых золотом и серебром одеждах. Их встречали здесь и раболепствовали перед ними стратиги, протывоны, местная знать. По дороге от залива до самого дворца стратига стояли люди, славившие божественных императоров, гостей из Константинополя, Византию. Теперь василики императоров, патрики и военачальники Фриги и Сесиний, магистр Лев, митрополит Халкидонский Роман и пресвитер Влахернский Феофил сошли с кораблей в заливе символов, как и надлежало, в серебристых скоромангиях, красных с золотыми фибулами хламидах, знаками их высокого звания. Однако на берегу их никто не встречал. Сотня молчаливых русских воинов во главе с двумя воеводами окружила Василиков и повела в город. Так они и шли среди развалин и пожарищ, мимо обгорелых домов, поваленных статуй и колонн. Во многих местах Василики видели, как русские воины и городская беднота подбирают трупы, чтобы похоронить их на кладбище. Дом протывона Иоанна Калакира, перешедший после его смерти к стратигу Льву, василики знали, не раз кто-нибудь из них проводил здесь вечер за чарой вина в дружеской беседе с его хозяевами. Но протывона Иоанна давно уже нет, а вчера, как поведали василикам, был убит голодным населением города стратиг Лев. Вот в сенях уже стоят толмачи и ждут василиков. Сейчас с ними будет говорить русский князь Владимир. Он принял их в большом покое с выходившими на море окнами. За распахнутой дверью тянулась широкая длинная терраса с колоннами. На ней в больших катках зеленели пальмы, цвели олеандры, а недалеко за ступенями билась о берег прозрачная волна. Впрочем, василики не смотрели на террасу и на море. В углу покоя стояло несколько усатых русских воевод в синих, зеленых, червленых кафтанах с мечами на боку и какие-то бородатые мужи в долгих черных полотнах с золотыми гривнами на шее и цепями на груди. Раньше этого никогда не бывало. После брани говорила свое слово старшая дружина. Вместе с князем она укладывала мир. Ныне же возле Владимира стояли не только воеводы. Бородатые мужи с гривными цепями были и бояре, мужи нарочитые из земель Руси, купцы. Они поддерживали теперь князя, он опирался на них. Князь Владимир стоял впереди и, казалось, ничем не выделялся. Напротив, он был даже проще, чем они, одет, в белом полотне, подпоясанный широким кожаным поясом, без всяких украшений, ни гривен, ни цепей. Единственное, что его отличало и указывало на высокое положение, был позолоченный меч, да еще красное корзно на плечах, перехваченная серебряной застежкой у шеи. Впрочем, не это поразило Василиков. Поражало лицо князя, суровое, задумчивое, его темные глаза, длинный седой чуб на бритой голове, усы, спускавшиеся волнами до груди. Василики низко поклонились князю и мужам, но с их уст не сорвалось ни единого из тех заученных слов, которыми обычно они раньше сыпали. Тут было не до того. «Садитесь», — коротко сказал князь Владимир. Он опустился в кресло за стол, заваленный какими-то свитками древних харатий с печатями, по бокам расположились русские воеводы и мужи, а напротив стали усаживаться и василики. Между тем еще одна мелочь привлекла внимание василиков. Перед тем, как сесть за стол, князь Владимир отцепил от пояса меч и положил его на стоящую у стены скамью. «Так что скажете, мужи константинопольские?» — начал князь Владимир. «С чем пожаловали?» Один из василиков, Патрикий Сесиний, прежде чем сесть, промолвил. «Мы, василики императоров Василия и Константина, прибыли сюда по их наказу. Патрикий Фригий, магистр Лев, митрополит Роман, пресвитер Феофил и я, Патрикий Сесиний». Называя имена, он указывал поочередно на каждого из василиков. «Вот и отлично», — сказал Владимир, — «будем знать. А это, — он указал на воевод, — моя старшая дружина. Так с чем же вы, василики, прибыли сюда?» Патрикий Сесиний запнулся. «Мы прибыли сюда, — промолвил он наконец, — чтобы спросить, почему ты, князь Руси, прибыл в Херсонес?» Сесиний снова умолк и закончил. «Почему ты, князь Руси, пошел войной на Херсонес и взял его?» Князь Владимир засмеялся, засмеялись и воеводы, и мужи. «Дивно мне», — загремел он, обрывая смех, и опустил на стол ладонь с такой силой, что запрыгали свитки, а рука точно вросла в стол. «Почему вы, василики, спрашиваете меня об этом? Ведь императоры ваши, посылая вас, доподлинно знали, почему я сюда пришел и так учинил. Он указал на окна, сквозь которые чернели обгорелые стены, и видно было, как легкий ветер разгонял тучи дыма, а в море на окотах покачивались на волнах русские лодии. «Добро», — продолжал он, — «коли императоры ваши забыли, напомню. Скажите василевцам так. Отцы мои и деды много браней провели и множество крови пролили, ратоборствуя с Византией. Почему? Не наша в том вина, и не на наших руках запеклась та кровь, ибо мы никогда чужих земель не искали, племен инаких не порабощали, токмо обороняли Русь, ее людей. Земель у императоров Ромеев видимо-невидимо на западе и на юге. У них богатство и наука. Они все лезли и лезли к нам. Ставили свои города тут, на берегу нашего русского моря. Вечно лезли на Дон, на Итиль, русские реки. Насылали на нас печенегов и другие орды». Покуда толмачи переводили василикам, князь Владимир молча глядел на них. «Русские люди терпеливы», — продолжал он, — «мы искали не брани, а токмо мира, и мама, ряды с Византией, положенные князьями нашими, Олегом, Игорем и отцом моим Святославом, а со стороны земли вашей, подписанные императорами Львом, Александром, Константином, потом Романом, Константином и Стефаном, а еще позднее Иоанном. И мы писали сии ряды не по Божьему промыслу, русские люди платили за них кровью, каждая их буква — это тысячи мертвых уже ныне наших людей. Горе Руси!» Василики молчали. Они поняли, что за хартии желтеют на столе перед Владимиром, почему он опустил рядом с ними свою тяжелую руку. «Ныне же я пошел на Херсонес, взял его и сижу тут потому, что прошлым летом еще раз хотел положить ряд с Византией и по просьбе императоров Василия и Константина послал в Константинополь 6000 воев. Они, вы также же сие знаете, спасли императоров ваших, Две тысячи моих воев сложили головы под Абидосом. А императоры не дали воям дани, переступили с нами ряд. Вот я и пришел в Херсонес. Не договорюсь с императорами здесь, пойду в Болгарию, будем брать и новый ряд под стенами Константинополя. А теперь, — закончил князь Владимир, — оставляю вас с мужами. Вон на столе наши хартии. Почитайте. На другое утро князь Владимир ждал Василика в том же доме и в той же палате. Все оставалось в ней по-прежнему. На столе также лежали свитки, однако ночь не прошла даром. Василикам пришлось припомнить все, что писали когда-то императоры в своих рядах. Князь Владимир в эту ночь советовался с воеводами, боярами, мужами земель и купцами, что сказать Василикам. И он начал. «Надеюсь, Василики прочитали Харатии и знают теперь, что должны выполнить императоры». Императоры Василий и Константин, еще когда мы собирались сюда, сказали, что они утверждают все ряды прежних императоров. «Мы также их утверждаем», — сказал князь Владимир. «Однако после всего того, что произошло, я должен к ним кое-что добавить». Василики слушали. «За не императоры Василий и Константин переступили ряд, положенный Василиками позапрошлым летом в городе Киеве, то должны дать нам дань по 20 гривен за всех живых и мертвых воев, и же были в Абидосе. Живым на прожитье за погибших получат родичи. Городу же Киеву 2000 гривен. Мы нашим императорам доложим». Забормотали Василики и тотчас поправились. Мы согласны дать дань за живых и убитых русских воев. «Дань сия будет по правде, однако это еще не все», — продолжал князь Владимир. «Прошлым летом нашим воям не только не дали дани, а хотели послать их в Болгарию. Почему? Еще в Адрианополе, а затем и в Доростоле мой отец Святослав, договариваясь с Эмисхием, требовал, чтобы империя покинула и больше не трогала землю болгар, которая им не принадлежит. Я такожде напомнил о сём вашим Василикам в Киеве. Почему же император Василий снова и снова идет на Болгарию? «Не империя ныне нападает на болгар», — искренне признались Василики. «Болгарский комет Самуил идет против Византии». Князь Владимир засмеялся. «Комет Самуил борется с императором Василием в горах Болгарии, во Фракии, в Македонии. Там и решайте свой спор. Но легионы империи стоят днесь на Дунае». Против кого нацелены их копья? Против болгар? Нет, супротив Руси. Пишите. Византия пусть не порабощает соседние земли и вовек не угрожает Руси на Дунае. А Корсунская земля, вскипев, спросили Василики. Князь Владимир не только нам угрожает, но и вступил на нашу землю, взял Херсонес. Что скажем мы императорам про сей город? Князь Владимир не торопился с ответом. «Правда, — промолвил он наконец, — Корсунская земля, сиречь климаты, ваша Фема, и князья русские писали, что не имут власть на сей земле, что климаты не покоряются им, от сего не отрекаюсь». Про землю Корсунскую пишем по старому ряду. И Херсонес был вашим городом. Однако о городе давайте поговорим позднее, когда кончим весь ряд. обещаю, вашего не возьму». Сказанные о Херсонесе слова сбили с толку и обеспокоили Василикова императора, почему князь Владимир, учиняя ряд проклематы, не хочет одновременно говорить о Херсонесе. Неужто он задумал оставить город себе? Ведь климаты без Херсонеса — тело без головы. Впрочем, нет, он сказал, вашего не возьму, значит, не возьмет и Херсонеса. Вмешались купцы. И про куплю-продажу скажи им, князь. Верно, согласился князь Владимир. Мы говорили с Василиками в Киеве, не можем так, как ныне, торговать с Византией. Императоры согласны принять в Константинополе купцов, сколько пожелает Русь, пусть они сами назначают цены. Заговорили и бояре. А про челядь, княже? Владимир понял бояр с одного слова. На Руси, а особливо же в боярских вотчинах над Днестром и Дунаем, порою челядь и смерды, ставшие обельными холопами, покидают земли, идут в леса, бегут, куда глаза глядят, попадают и в Византию. «Мои бояре, — говорят, — продолжал Владимир, обращаясь к Василикам, — будто порой челядь из Византии бежит на Русь, а наша в Византию. Напишем про челядь, аще побегнет на Русь из Византии, и про ту, что ускочит с Руси к вам, надлежит воспятите». Про татьбу и разбой тихонько подсказывали уже купцы. И в самом деле, в Константинополе не раз случалось, что у купцов Руси выкрадывали товары. Что говорить, в Киеве на Подольском торге тоже было немало татей среди голодных смердов. «Добро», — согласился князь, — «и про то надлежит написать. Аще грек, что украдет у русина, либо русину грека, карать по закону греческому и уставу русскому. Аще убьет грек русина или русин грека, да убиенны будут». Василики тотчас спохватились. «Мы согласны, — сказали они, — запишем и про татьбу, и разбой, как писали о том прежде. Однако, княже Владимир, ты должен покарать смертью и тех, кто убил в городе Киеве купца грека Феодора с сыном, а за двор его и все достояние пусть тать заплатит». Князь Владимир долго и пристально смотрел на Василиков и потом сурово промолвил. «Будь Феодор токма вашим купцом, я покарал бы головников и вернул бы Византии все его добро. Но он не купец, а послух Византии, что продавал Русь, и карали его с сыном все люди Руси. Хотите выкуп за него получить? Говорите со всей русской землей. Мой совет вам такой — разговор не вести. Запомните, Василики, и передайте императорам. Ежели будете присылать к нам послухов, предателей, татей, смертью будем карать их, как и Патрикия Феодора. Только о том не станем писать в нашем ряде. Жаль вас!» Если бы это происходило не в павшем Херсонесе, а в Константинополе или в другом каком городе Византии, Василики, вероятно, яростно спорили бы за каждую букву ряда. Сейчас же они не смели раскрыть рта. Тем не менее, соглашаясь со всем, что предлагал князь Владимир, они хотели добиться и своего. Если и не в бою, и не силой, то хитростью. Поднялся старый седобородый Роман, митрополит Халкидонский. «Мы, Василики, — сказал он, — принимаем твой ряд, княже, будем молить Бога и уверены, что божественные Василевсы его подпишут. Однако сие ряд великий, такой, как и с Германской империей, могущественными державами мира. Чего же хочет митрополит? Мы несем Руси то, что уравнивает ее с иными могущественными державами мира. Христианство, которое даст Руси истинную веру, грамоту, книги, храмы и соборы, утвердит князя пастырем, а его людям даст жизнь безначальную, выведет из стана варваров. Князь Владимир улыбнулся. «Напрасно вы, ромеи, думаете, что русские люди варвары. Вы говорите, что у нас нет грамоты, что мы темные. Нет, это неправда. Издавна русские люди зарубали резы и ныне, подобно ромеям, пишут харатии и мают книжицы, славянскими знаками писанные. Вы говорите, будто у нас на Руси нету истинной веры. Мы деязычники, молимся деревянным богам. Нет, так нет, много людей у нас молятся деревянным богам. Но немало христиан молятся иконам в своих храмах, читают письмена из книжиц. Патриарх Фотий 100 лет тому назад утвердил в Киеве епархию, которая подчинялась Константинополю, подхватили греки. Слышал о сём, бросил с улыбкой Владимир. Вельми жаль только, что тот патриарх, сидя в Константинополе, не побывав в Руси, без спроса записал себе епархию, ибо в Киеве сего не признали. Первых священников в русскую землю прислали болгары. Бабка моя, княгиня Ольга, которую хотел крестить император Константин, была уже крещена. Вы же, Василики, знаете? Да, подтвердил тотчас митрополит Роман, мы сие знаем и потому хотим, чтобы ныне епархия была утверждена и русская земля приняла крещение от константинопольского патриарха. Князь Владимир ответил, «Слушайте, Василики, и передайте императору Василию. Верно, настал час, и мы думаем о крещении Руси». Василики впервые за все время радостно и с облегчением вздохнули. «Боже всесильный!» — вырвалось у митрополита Романа. «Благодарю тебя, что просветил русского князя». Владимир, казалось, не слышал его слов. «Поведаю вам правду про Русь», — продолжал он. «Так, пришло время, когда мы, русские люди, готовы принять христианскую веру. Древние боги некогда помогали людям нашим. Ныне мы живем в ином мире и хотим жить, как все. У нас во многом недостача. Мы не порабощали земель, не забирали их богатство. Мы защищались с мечом и щитом и не преуспели, подобно Византии. Что ж, мы примем это у вас. Мы окрестим тебя, княже, — воскликнули Василики, а громче всех митрополит Роман и священник Феофил. «Не о себе, думаю, с улыбкой», — ответил Владимир. «Бог просветил меня. Я есмь христианин». Если бы с ясного неба ударил гром, Василики были бы поражены меньше, чем от этих слов. «Христианин?» — они переглянулись. «Но каким образом? Откуда?» «Крестил меня болгарский священник, что живет в Киеве». В палате наступила необычайная тишина, сквозь открытое окно долетал лишь шум волн разбушевавшегося русского моря. Что было делать Василикам? «Понеже так, — сказали они, — то мы будем крестить всю Русь». «Император Византии, — возразил Владимир, — глава державы и церкви. Понеже я крестился, то, как князь, сам крещу и Русь». «Тогда ты, княже, утверди днесь епархию, основанную Фотием». «О епархии Фотия я уже сказал, — промолвил Владимир. Ее не было, это лишь ваша выдумка. И почему вы хотите, чтобы киевская христианская епархия подчинялась Константинопольскому патриарху? Ваш патриарх, как нам ведомо, подчиняется Василевсу. Так кому же подчиняться киевской епархии, а за ней и всей Руси? Все тому же Василевсу империи? Нет, мы принимаем христианскую веру. Множество людей на Руси, а с ними и я, уже крещенные. Отныне у нас будет своя русская епархия. И должно быть не одна, а во многих землях. Вас же прошу, помогите мне крестить Русь. Дайте священников, божественные книги, иконы, а также науку». В эту минуту князя Владимира невозможно было узнать. Гордый, сильный, смелый, он говорил о том, что уже давно волновало русских людей. «Вы говорите, что империя Ромеев всемогуща, что ее земли простираются на север, запад, восток и юг от Константинополя, что ей покоряются бесчисленные народы. Однако вам не покоряется запад, где сидит папа. Вы дрожите перед императором Германии. Малая Азия восстает против вас. Болгария, горе людям Болгарии, обливается кровью и все-таки не покоряется империи, и ее патриарх Вахриде не признает вашего патриарха». Василики растерянно переглядывались. Киевский князь, оказывается, владеет не только оружием. Он начинает жечь их словом, режет ту правду, о которой ромеи боятся не только говорить, но и подумать. Владимир далеко еще не кончил, напротив, он до конца высказывает свою русскую правду, взволнованный, разгневанный и все-таки сдержанный и гордый в своем гневе. «И почему империя забывает, что ей не подчинена Русь? Вы называете нас худородными жителями Севера, варварами, почему? Коли хотите знать, Русь тянется от Русского и Джурджанского морей до Ледового океана, от Дуная до самых Уральских гор. Русь владеет такими богатствами, которые вам и не снились. Ее люди никогда не ходили и не ходят в чужие земли. Да и на что они нам? Вся ваша империя меньше нашего поля над Русским морем». Это были крайне обидные слова. Воеводы и мужи русские смеялись. Василики сидели, точно воды в рот набрали. «Мы долго молчали и терпели», — горячо продолжал Владимир. «Назовите мне хоть одного императора, который побывал бы в Киеве, чтобы узнать нас, русских людей, чтобы по-человечески поговорить с нами. Нет такого императора не было. Империя говорит с нами, как с какими-нибудь печенегами или хазарами через василиков, а то и купцов. Что ж, каковы василики и купцы? Таковы разговор. А мы не стыдимся. Ходили к вам и говорили с вашими императорами в самом Константинополе и у его стен князья Кий, Олег, Игорь, княгиня Ольга и мой отец Святослав. Беседа, само собой, велась по-всякому. Как встречают, так и провожают. Воеводы и мужи хохотали во все горло. Василикам казалось, что их терзает бешеный гиперборейский ветер. И те, и другие поняли, на какие беседы под стенами Константинополя намекал князь Владимир. «Скажите императорам Василию Константину, — закончил Владимир, — что я хочу и буду отныне говорить с ними, как равный с равным, и того же требует от него вся Русь, не только моя». Божественные императоры подумают, позаботятся об этом, забормотали перепуганные василики. «Нет, — прервал их Владимир, — тут думать и гадать императорам нечего. Русские люди терпеливы, но всякому терпению приходит конец». Василики переглянулись. «Князь Владимир хочет получить от императора высокий чин куропалата?» Князь усмехнулся. «Божественные императоры не станут возражать и согласятся дать князю Руси венец кесаря». Князь Владимир вскипел. «Императоры Ромеев, как мне известно, давали венец кесаря каганам Болгарии, а потом били и кесарей, и болгар. Я не возьму от них ни цепи куропалата, ни кесарева венца. Хочу, должен иметь корону Василевса». Василики бесновались, а они просто кипели от возмущения. Но корону Василевса может носить только Порфирородный. Это было оскорбление, вызов дерзкому киевскому князю, на которое он мог ответить тоже оскорблением. Владимир и в самом деле был оскорблен за себя, за всю Русь. Однако он сдержался и продолжал, словно и не слышал слов василиков. «Короны Василевсов требует Русь, а дабы императоры Ромеев в будущем никогда нам не изменили, и дабы Русь воистину была равна с Византией, императоры Василий Константин должны дать мне в жены свою сестру Анну». Василики могли ждать чего угодно, только не этого. По божественным установлениям императоры не могут с кем-нибудь родниться, а тем паче с неверными обитателями севера. «Мне известно, что императоры отдали одну дочь за хазарского кагана, другую за сына короля Гуга, рожденного рабыней». «Сын короля Гуга — внук императора Карла Великого, а за то, что император породнился с хазарами, церковь предала его анафеме». «Скажите императорам вашим, что вы говорили с князем Владимиром, внуком князя Игоря, который стоял когда-то под стенами Константинополя, сыном Святослава, который ратовал с Иоанном Цимисхием на Дунае. И если ныне я не столкуюсь здесь, в Херсонесе, то продолжу разговор вместе с болгарами под стенами Константинополя. Вот и все. На том, стало быть, василики, и кончим». Поднявшись, Патрикий Сесиний сказал: «Мы договорились с тобой, княже Владимире, обо всем, и нынче же уезжаем беседовать с императорами. Мы будем молить Бога скорее прибыть в Константинополь и также точно поскорее вернуться назад. Но у нас остался еще один вопрос о Херсонесе. Ты обещал сказать о нем, когда положим ряд». Князь Владимир усмехнулся. «Это правда, — промолвил он, — я обещал говорить о Херсонесе после того, как положим ряд. Что ж, скажите императорам, что я верну им Херсонес, как вину за царевну Анну». После этого василикам, конечно, не о чем больше было спрашивать. Князь Владимир протянул руку к окну и указал на белые гребни, которые начинали бороздить морскую синь. «Гиперборейский ветер быстро погонит ваши кубари к Константинополю», — закончил он. «А тем временем поднимется теплый полуденный ветер и пригонит их обратно с рядом, данью и всем, о чем мы договорились. Счастливого пути!» В тот же день Василий Керамеев отбыли в Византию. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.